Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, продюсерский центр «Адвайта» и «Радио России Культура» представляют 10-серийную версию романа Андрея Платонова «Счастливая Москва» с участием Дины Корзун и Максима Суханова. Часть восьмая.
Сарториус потерял славу всесоюзного инженера. Он целиком сосредоточился в делах малозаметного учреждения.
И его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты.
Он все реже и реже ходил ночевать домой, оставаясь на отдых в том же учреждении.
Поэтому его по праву жительства выписали однажды из домовой книги, а вещи сдали в камеру при отделении милиции.
Сарториус, поглощенный своей молчаливой жизнью, взял вещи из камеры и свалил их в том углу, где обычно дремал трестовский сторож в борьбе с возможным грабежом имущества.
С тех пор учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым миром. Там он жил с верной девушкой Лизой, имел широкую дружбу со служивцами и местком во главе с Башко оберегал его от всякого горя и несчастья.
Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой. Но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска. Она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево поднималось к потолочному своду старогостинного двора и шевелилась там черными листьями. Так как Сарториус почти не умел мечтать, он мог лишь мучиться и наблюдать, что это такое.
По ночам Сарториус спал мало. Он ходил в гости в семью машинистки Лизы, пил чай с нею и с ее небольшой матерью-старушкой, которая любила говорить о современной литературе, а особенно о путях развития изобразительных искусств, и кротко улыбался от отчаяния. Иногда сюда же приходил и Виктор Васильевич Башко. Когда-то, ранее Сарториуса, Лиза намечалась для Башко в качестве невесты.
Но, увлекшись делами учреждения, житейской атмосферой со всеми сослуживцами, Башко не видел пока острой надобности уединяться квартирным браком.
И даже склонил Лизу на утешение Сарториуса.
Польза и счастье сослуживца затмили для Башко стихию сердечных страстей. А очагом, согревающим его личную душу, ему служил трест весов и гирь. Теперь, заставая Сарториуса и Лизу у общей старушки, Виктор Васильевич прилагал свое усердие к тому, чтобы они обручились. Его прельщало, что...
Прельщало, что молодые люди, полюбя друг друга, останутся в том же учреждении и профсоюзе и не выйдут из небольшой, но тесной системы весовой промышленности.
Если же Сарториус не посещал Лизу, он ходил много верст по городу. Подолгу наблюдал, как вешают хлеб и овощ в магазинах на электрических весах его конструкции, и вздыхал от теснящегося в нем заунывного процесса неизменного существования. Затем, когда ночные пустые трамваи поспешно мчались в последние рейсы, Сарториус подолгу всматривался в чуждые непонятные лица редких пассажиров. Он ожидал увидеть где-нибудь
Москву Чеснову.
Ее милые волосы, свисающие вниз через раскрытое трамвайное окно.
Когда ее голова лежит на подоконнике и спит на ветру движения.
Он любил ее постоянно.
Ее голос звучал для него всегда в ближайшем воздухе.
Стоило ему вспомнить любое слово Москвы.
И сейчас же он видел в своем воспоминании знакомый рот.
Верные нахмуренные глаза и теплоту ее кротких уст. Иногда она снилась с Арториусу.
Иногда она снилась с Арториусу, жалкая или уже усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением.
Сарториус просыпался в горе и в жестокости, и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении,
чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль.
Обычно же Сарториус снов не видел, не обладая способностью к пустому переживанию. Среди одного зимнего дня Сарториус посетил доктора Санвикина. Тот вернулся с ночной работы в клинике и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме. Странно, что оба товарища встретились после разлуки без радости. Хотя Санвикин, как обычно, увидел в посещении Сарториуса многозначительное явление. Он даже озадачился. Затем выяснилось, что Санвикин любил Москву бессмысленно и сознательно отошел от нее, чтобы решить в стороне всю проблему любви в целом, потому что это слишком серьезная задача. Бросаться же с головой в неизвестное дело недопустимо. И только после достижения ясности своего чувственного вопроса Санвикин думает встретиться с Москвой, дабы прожить с ней остаток времени до смертного сожжения. «Она теперь хромая», — сказал еще Санвикин, «и живет в комнате члена осадмила товарища Камягина. Фамилия ее тоже стала Нечеснова».
«Зачем же ты бросил ее хромую и одну? Ты ведь любил ее?»
«Странно, если я буду любить одну женщину в мире, когда их существует целый миллиард, а среди них есть наверняка еще более высшая прелесть. Это надо сначала точно выяснить. Здесь явное недоразумение человеческого сердца. Больше ничего». Сарториус, узнав адрес Москвы, оставил Санвикина одного. Вечером Семен Сарториус вошел во двор Жакта в Бауманском районе, где жил Камягин. В длинном коридоре старого дома пахло еще долголетними остатками йодоформа и хлорной извести. Здесь, вероятно, когда-то в гражданскую войну был госпиталь и лежали красноармейцы. Теперь живут жильцы. Сарториус подошел к двери Камягина. За дверью слышался тихий голос.
«Тихий голос Москвы Чесновой».
«Москвы Чесновой». Должно быть, она лежала в постели и говорила с мужем-сожителем.
«Ты помнишь, я тебе рассказывала, как я в детстве видела темного человека с горящим факелом? Он бежал ночью по улице, а была темная осень и такое низкое небо, что некуда дышать».
«Помню. Я же тебе давал указания, как я бегал тогда на врагов. Это был я».
«Тот был старый».
«Пускай старый. Когда человек живет в виде маленькой девчонки, ей 16-летний кажется пожилым стариком».
«Это верно».
Ее голос был немного лукав, немного печален. Точно она была 40-летней женщиной 19 века, и дело шло в большой квартире.
«Ты теперь сгорел и обуглился».
«Вполне правильно, Муся. Я исчезаю, я старая песня. Мой маршрут кончается. Я скоро свалюсь во враг личной смерти».
Муся промолчала, потом сказала: «И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края. Ты какой-то весь жалкий человек, как бывший мужик».
«Истерся весь. Все понятно. Теперь ничего не люблю, кроме порядочка в нашей республике».
Муся кротко засмеялась, как она умела. «Ты рядовой запаса второго разряда. Как я тебя встретила такого среди огромного количества?
А мир ведь не очень велик. Я два раза специально вдумывался в это. Когда на глобус глядишь или на карту, кажется много, а так не очень. И все ведь учтено и записано. Можно в полчаса глазами пробежать весь регистр населения и территории с именем, отчеством, фамилией и основными данными характеристики.
В коридоре потух свет благодаря наступлению какого-то максимального времени ночи и экономическому надзору уполномоченного по энергии. Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей. И даже хорошо, что вся земля мала. На ней можно смирно жить.
Муся, Москва молчала. Наконец стукнула ее деревянная нога.
Сарториус понял, что она села.
Камягин, неужели ты был большевиком?
Ну зачем? Не был, нет, никогда.
А почему тогда ты с факелом бежал в 17-м году, когда я еще только росла?
Нужно было. В то время не было же ни милиции, ни осадмила тем более. Жителям приходилось самообороняться ото всех врагов.
А где мы жили, ты? Там были почти нищие и одни голодающие. У моего отца имущество стоило рубля 3, и то его надо было сорвать с тела и вырвать из пуза. Чего вы сторожили, дураки? Зачем ты с факелом бежал?
Инспектором самоохраны был. Бежал, посты проверял. Когда всего мало, то значит бедность. А ее надо охранять тем более. Это самое драгоценное. Деревянная ложка делается серебряной. Вот тебе что.
А стрельнул кто? И в тюрьме крик голосов начался. Ты мне не ври.
Чего врать? Правда, хуже. Стрельнул одинокий хулиган. А в тюрьме митинг был. Там кормили хорошо. И никто на волю не уходил. Приходилось с боем выдворять на свободу. Я тоже щи там ел. У надзирателя по знакомству.
Москва долго снимала одежду, сопела и шевелила деревянной ногой. Она, наверное, укладывалась до утра.
Сарториус ждал в страхе дальнейшего конца. По коридору ходили жильцы в общую уборную, но к чужому человеку в темноте они не присматривались, как привычные ко многим и всяким непонятным явлениям.
«Ты слепой в крапиве», — сказала Москва за дверью. «Не ложись со мной, гадость такая».
«Скрипишь, деревянная нога», — терпеливо указал ей Камягин. «Ты ж жизни нашей сугубо не знаешь».
«Нет». Я знаю. Убить тебя надо. Вот в чем жизнь.
Погоди. Я ни одного дела еще не доделал. Важнейших мыслей не додумал.
Ну когда ж ты успеешь это? Ведь ты стареешь. На что ты надеешься?
Камягин скромно сообщил, что он надеется выиграть по займу несколько тысяч рублей, и тогда одумается от мыслей и закончит все начатые дела.
«Но ведь это, может, не скоро будет, — печально говорила Москва.
«Если даже за час до смерти, и мне достаточно. Все равно, хоть и не выиграю, хоть и не сделаю свою жизнь нормальной, все равно я решил, как почувствую естественную погибель, так примусь за все дела, и тогда все закончу и соображу. В какие-нибудь одни сутки. Мне больше не надо». Даже в час можно справиться со всеми житейскими задачами. В жизни ничего особенного нету. Я специально думал о ней и правильно это заметил. Ведь это только так кажется, что нужно жить лет 100, и едва лишь тебе хватит такого времени на все задачи. Отнюдь неверно. Можно прожить попусту лет 40, а потом сразу как приняться за час до гроба, так все исполнить в порядочке, зачем родился. Они больше не говорили. Камягин, судя по звукам, улегся на полу и долго вздыхал от огорчения, что время идет, а дела его стоят. Сарториус стоял в унынии, не имея никакого решения. Он слышал, как кто-то запер наружную выходную дверь и ушел спать в свою комнату последним человеком. Но Сарториус не боялся пробыть всю ночь во тьме коридора. Он ждал, не умрет ли вскоре Камягин, чтобы самому войти в комнату и остаться там с Москвой. Он не спал, в ожидании, наблюдая в темной тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий. За третьей дверью, считая от канализационной трубы, начались закономерные звуки совокупления. Настенный бачок пустой уборной сипел воздухом то сильнее, то слабее, знаменуя работу могучего водопровода. Вдалеке, в конце коридора, одинокий жилец принимался несколько раз кричать в ужасе сновидения, но утешить его было некому, и он успокаивался самостоятельно. В комнате против двери Камягина кто-то, специально проснувшись, молился Богу шепотом.
«Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Я ведь тоже Тебя поминаю. Дай мне что-нибудь фактическое. Пожалуйста, прошу».
Сарториус томился. Он осторожно постучал в дверь, чтобы кто-нибудь проснулся и что-нибудь произошло.
Чуткая Москва заворочилась и позвала Камягина.
Тот отозвался в раздражении, что ей надо ночью, когда и днем от него пользы нет.
«Проверь свои облигации», — сказала Москва.
«А что?» — испугался Камягин.
«Может быть, выиграл. Если выиграл, начнешь жить по правилу. Если нет, ляжешь и умрешь. Ты один такой в Советском Союзе. Как тебе не стыдно?»
Камягин с напряжением собирал ослабевшие мысли в своей голове. «Что мне такое Советский Союз? Советский Союз. Про него все теперь бормочут. А я живу в нем, как в теплоте за пазухой».
«Хватит тебе жить! Умри по-геройски!» Как ехидно настойчиво предлагала Москва.
Камягин размышлял. «Ничего особенного в самом деле не будет, если даже умереть. Уже тысячи миллиардов душ вытерпели смерть, и жаловаться никто не вернулся. Но жизнь его, видимо, еще сковывала своими костями, заросшими мясом и сетями жил. Слишком надежна и привычна была механическая прочность собственного существа. Он полез на коленях в свои незавершенные архивы и стал листовать облигации.
А Москва ему читала перечень выигрышных серий по сборнику Наркомфина. Выигрыш нашелся в сумме 10 рублей, но так как у Камягина была лишь четверть этой удачной облигации, то чистого дохода ему причиталось 2,5 рубля. Жизнь лишь незначительно усугублялась, а итоги ее опять вести было нельзя безубыточно.
«Ну что теперь будешь?» – спросила Москва.
«Умру. Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций. Тебе 5% отчислится. Станешь кормиться после меня». Он лег затем на что-то и умолк.
Вскоре Москва снова прошептала вопрос. «Ну как, Камягин, ты опять спишь, а потом проснешься?»
«Едва ли. Я сейчас задумался, что если б я в Осадмиле лет 10 еще поработал, я бы так научился в народ дисциплину наводить, потом мог бы Чингисханом быть».
«Кончай свой разговор», — рассердилась Москва. «Авантюрист. Время себе у государства воруешь».
«Нет», — отказался Камягин и нежно произнес. «Мусь, полоскай меня, тогда скорее исчахну. К утру ангелом буду, умру».
«Я тебе вот полоскаю». Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не сдохнешь.
Кончено, кончено. Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить. Ты не ругайся. Я ее вспомню срочно.
Наступило молчание, пока в уме Камягина очередью проходили долгие годы его существования.
Вспомнил?
Нечего вспоминать. Одни времена года помню. Осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму. В 2011 и 2021 году лето было жаркое, а зима голая, без снега. В 2016 наоборот, дожди залили. В 2017 осень была долгая, сухая и удобная для революции. Как сейчас помню.
Но ты же много любил женщин, Камягин. Это, наверное, твое счастье было.
Какое тебе счастье в человеке вроде меня? Не счастье, а бедность одного вожделения. Любовь ведь горькая нужда, более ничего.
Ты ведь не очень глуп, Камягин.
По-среднему.
Ну, довольно.
Довольно.
Они снова умолкли уже надолго. Сарториус равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Камягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.
Наконец Камягин попросил, чтобы Муся укрыла ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бичевой, чтобы оно не сползло.
Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Камягина как нужно. Затем улеглась обратно со вздохами.
Андрей Платонов. «Счастливая Москва». Десятисерийная версия романа с участием Дины Корзун и Максима Суханова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Программа подготовлена на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта».